Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению пятой книги Нового Завета «Деяний святых апостолов». Книга «Деяний», которую иногда еще называют «пятым Евангелием», является продолжением повествования Евангелия от Луки. Автором книги «Деяний» также является Лука, как он сам сообщает об этом в первом стихе своей книги. Сэр Уильям Рамси, о котором мы с вами говорили, изучая Евангелие от Луки, после тщательного анализа работ Луки, пришел к заключению, что Лука – это величайший историк не только древних времен, но и современности. Во многих отношениях книга «Деяний» является выдающимся произведением. Она представляет собой своего рода мост, соединяющий Евангелие и послание. Если бы в Новом Завете не было книги «Деяний», мы столкнулись бы со странной пустотой, которую было бы нечем заполнить. Последнее событие служения Иисуса Христа в Евангелии от Матфея – это Его воскресение. А в Евангелии от Марка – это Вознесение. Лука завершает свое Евангелие словами Иисуса о скором приходе Святого Духа. А апостол Иоанн говорит о втором пришествии Христа. И все это мы с вами можем найти в первой главе Деяний. То есть можно сказать, что в этой книге гармонично соединяются воедино все четыре Евангелия. Также в Деяниях повторяются и подтверждаются великие миссионерские поручения, которые мы находим во всех четырех Евангелиях. Книга Деяний является своего рода лестницей, ведущей нас к посланиям апостолов в Новом Завете. Очень полезно одновременно читать послания и эту книгу, поскольку она приводит историю основания тех самых церквей, к которым были обращены послания апостолов. Если говорить о содержании этой книги, то она рассказывает об основании того духовного тела, которое мы с вами привыкли называть церковью. Тему или же ключевую идею книги Деяний мы находим в 8 стихе 1 главы. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Эта книга естественным образом может быть разделена на части в соответствии с данным стихом. Первые 7 глав рассказывают о работе Иисуса Христа посредством Святого Духа и через Его апостолов в Иерусалиме. Главы с 8 по 12 посвящены тому, что Господь Иисус Христос делал через Своих апостолов и с помощью Духа Божьего в Иудее и Самарии. А оставшаяся часть книги Деяний говорит о работе Иисуса Христа в различных уголках языческого мира, которую Он также совершал с помощью Духа Святого. Книга Деяний не завершена. Повествование обрывается на том, что апостол Павел в течение 2 лет живет и проповедует в Риме. То есть у этой книги нет явного финала. А знаете почему? Ответ прост. Дело в том, что Деяние – это непрерывно продолжающееся повествование. Возможно, сейчас евангелист Лука, пребывая с Господом на небесах, дописывает следующие главы этой книги. Вполне возможно, что сегодня Лука пишет о том, как мы с вами трудимся для Христа в силе Святого Духа в наши дни. По крайней мере, я на это надеюсь. А сейчас давайте поговорим об особенностях этой книги. В этом произведении особую роль играет Иисус Христос. В первой главе этой книги мы читаем, как Он вознесся на небеса. Уйдя из этого мира, Господь оставил Своих учеников. Однако Он не оставил Своей работы. Просто сейчас Он находится в другом месте. Центр Его служения вновь переместился. Вы, наверное, помните, что во время земной жизни нашего Господа Капернаум был главным городом и центром его служения. А сейчас Спаситель руководит этим служением, пребывая одесную Отца на небесах. Вот почему в этой книге Господу Иисусу отведена самая главная роль. Он, будучи сейчас на небесах, продолжает работать в нашем мире. В этой книге чрезвычайно важную роль играет Святой Дух. Христос обещал послать Свой Дух ученикам. В Евангелии от Иоанна это обетование упомянуто 4 раза. В 1, 7, 14 и 20 главах. То же обещание дано и в книге Деяний, в 8 стихе 1 главы. Мы уже говорили об этом сегодня. Мы с вами живем в век Святого Духа. И самый характерный признак нашего времени – это Святой Дух, обитающий в сердцах верующих. Особое место в книге отводится власти Церкви. Церковь наделена силой, и, конечно же, эта сила находит свое выражение в деятельности Божьего Духа. Это необыкновенная сила. Она была присуща ранней Церкви и в современных церквях более не проявляется. Почему? Потому что ранняя Церковь жила и функционировала на высоком духовном уровне, который с тех пор никогда более не достигался. И тем не менее, Святой Дух работает через верующих и в наши дни, когда какое-либо служение приносит честь и славу Господу Иисусу Христу. В этой книге отводится громадное внимание Церкви, как видимой, так и невидимой. Церковь – это новая сущность, и ее появление в этом мире описано именно в книге «Деяний апостолов». Также следует отметить то внимание, которое Лука уделяет географическим подробностям. Уже хорошо знакомый нам Уильям Рамси, проводя свои исследования, побывал во всех тех местах, которые евангелист Лука упоминает в своих произведениях. Он обнаружил, что все подробности, приведенные Лукой, оказались на редкость достоверными. Собственно, первоначально, будучи еще совсем молодым ученым-археологом в Кембриджском университете в Англии, Уильям Рамси предпринял путешествие по Малой Азии с целью показать некомпетентность Луки как историка. Он не сомневался в успехе, так как знал, что большинство историков совершают ошибки, допускают неточности или просто излагают свои собственные домыслы и фантазии. Рамси повторил все путешествие апостола Павла по Малой Азии и пришел к заключению, что Лука не допустил ни одной исторической неточности. Более того, именно это открытие и привело к тому, что Уильям Рамси уверовал в Господа и стал автором нескольких замечательных книг, посвященных миссионерским путешествиям Павла и истории ранних церквей на территории Малой Азии. Большую роль играют в этой книге конкретные люди. Лука упоминает поименно более 100 человек, и это не считая всех тех, чьи имена не названы. Я полагаю, что к концу 1-го столетия в мире насчитывалось уже 2 миллиона верующих. На протяжении 200 или 300 лет история Церкви ознаменовалась просто феноменальным ростом. Несомненно, что в наши дни этот рост существенно замедлился, как и предрекал наш Спаситель. Также в этой книге колоссальную роль играет воскресение Иисуса. Воскресение является центральной мыслью всех евангельских проповедей. В наши дни большинство церквей проводят пасхальные богослужения 1 раз в год. Однако я, будучи пастором, неоднократно брал на себя смелость устраивать празднование Пасхи в августе. Некоторые специально приходили в нашу церковь, чтобы удостовериться, что вовсе не августовская жара стала причиной такого странного нововведения. Однако нужно помнить, что в ранней церкви воскресение Иисуса Христа являлось основной мыслью и сердцем евангельского послания. И ни одна проповедь не обходилась без упоминания воскресшего из мертвых Спасителя. Темой проповеди Петра в день Пятидесятницы было именно воскресение Господа Иисуса Христа. Петр говорил тогда, что все, происходящее с ними в тот день, случилось именно благодаря воскресению Иисуса, который, пребывая на небесах одесную Бога, послал Свой Дух Святой в этот мир. Мы с вами также узнаем впоследствии, что воскресение Господа являлось сердцем всех проповедей апостола Павла. Обычно у каждого проповедника есть своя излюбленная тема. Некоторые предпочитают больше говорить о пророчествах, другие сделали своим коньком исторические события или какую-то иную тему. Поэтому, если и вы хотите найти себе главную тему для служения, я рискнул бы предложить вам взять воскресение Иисуса Христа. В ранней церкви каждое богослужение являлось празднованием Пасхи, иными словами, днем провозглашения воскресения. Слова «Христос воскрес» возвещались повсюду. Также можно заметить, что в первой части книги Деяний особая роль отведена апостолу Петру, а во второй части основное место занимает апостол Павел. Вы наверняка заметили странное молчание относительно остальных апостолов. Я не сомневаюсь, что у Бога были свои причины, почему Он особым образом подчеркнул служение именно этих двоих апостолов. Однако, очевидно, были и земные обстоятельства, объясняющие этот факт. Я полагаю, что Лука был лучше всего знаком с служением именно этих двоих апостолов. Он был спутником и соратником, а также близким другом апостола Павла. Некоторые исследователи выдвигают мнение, что между Петром и Павлом существовали непримиримые разногласия. Однако я лично считаю, что эти апостолы, а следовательно и Лука, неоднократно встречались и имели очень тесное общение. В заключение моего небольшого введения в книгу Деяний я позволю себе сказать несколько слов о названии этой книги. В нашей Библии эта книга называется «Деяниями святых апостолов». По крайней мере, именно так ее называет Ватиканский кодекс, один из немногих манускриптов Писания, который содержит весь текст Библии. Однако некоторые теологи предлагают иные названия, например, такое «Деяния вознесенного и прославленного Христа». Что касается меня, то я полагаю, что ключевая идея этой книги – дается нам в первых двух стихах первой главы. И опираясь на эту мысль, я бы предпочел длинное, но зато отражающее саму суть этой книги название «Деяния Иисуса Христа, совершенные посредством Святого Духа и через святых апостолов». Ну а теперь давайте приступим к изучению самой книги. Как мы уже сказали, первые семь глав являют нам деяния Господа Иисуса Христа, совершенные посредством Духа Святого и через святых апостолов в Иерусалиме. Первая глава, которая является подготовкой к приходу Духа Святого, дает небольшое вступление и краткое описание служения Иисуса в течение 40 дней после Его воскресения. Также в ней говорится о Его вознесении и обещании возвращения. Сегодня мы с вами поговорим о введении к первой главе, которая дает Лука. Прочитаем 1 и 2 стихи. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Первая книга, о которой здесь идет речь, это Евангелие от Луки, также адресованное некоему Феофилу. Имя Феофил переводится как «любящий Бога». Я полностью не согласен с мнением, что эти строки обращены к любому верующему, который любит Бога. Нет сомнений, что Лука знал конкретного человека по имени Феофил. А также нет сомнений, что это имя соответствовало действительности. Этот человек любил Бога. Мы с вами изучали Евангелие от Луки, и мы помним, что там действительно говорится о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. В книге Деяний Иисус продолжает творить свои дела и учить. Собственно, и в наши дни Он по-прежнему занят именно этим. Господь будет продолжать делать все это до тех пор, покуда не настанет время забрать верующих из этого мира. Тот факт, что Иисус взошел на небеса, не означает, что Он перестал учить и творить свои дела. Однако теперь, будучи на небесах с Богом, Он продолжает свою работу уже посредством Святого Духа. Точно так же, как в армии приказы начальника передаются подчиненному, Господь Иисус Христос работает сегодня посредством Святого Духа. Дух Божий работает через апостолов, а сегодня Он творит Божье дело через нас с вами. Подумайте, какая это чудесная мысль! Во вступлении Лука использует одно из своих знаменитых сложных предложений, которое занимает несколько стихов и продолжается в 3 стихе. Давайте прочтем далее. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». После своих страданий и смерти Иисус множеством неоспоримых свидетельств явил людям, что Он жив. Новый Завет приводит 10 случаев, когда Господь являлся Своим ученикам после воскресения. Надо сказать, что служение Спасителя после Его воскресения, то есть Его явление людям, гораздо важнее для христиан в наши дни, чем все 3-летнее служение Господа, описанное в Евангелиях. Апостол Павел так сказал во 2 послании к Коринфянам в 5 главе в 16 стихе. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы с вами не знаем того Иисуса, который жил на этой земле 20 столетий тому назад. Мы знаем Его как Господа славы. Он находится сейчас там, на небесах. Однако, пребывая в славе, Он, тем не менее, реален. Реальнее, чем тогда, когда Он жил на этой земле. Как часто церковь упускает из виду этот важный факт? Недавно ко мне пришло письмо от одного человека. Он поделился в нем, что всю свою жизнь являлся членом церкви. Этот человек ходил в свою церковь и совершал все положенное, все ритуалы и обряды, полагая, что при этом он является христианином. Затем, услышав слово Бога, этот человек понял, что он даже не знает Иисуса. Для него чудесным открытием оказался тот факт, что Иисус не только жил на этой земле 2000 лет назад, но и то, что сейчас Он жив и восседает одесную Бога. Он пришел к живому Христу и принял Его своим Господом и Спасителем. Как чудесно, друзья мои, что все мы имели возможность сделать это, ибо Иисус неоспоримо явил людям, что Он жив. Проблема всех неверующих кроется вовсе не в фактах, а в их собственном неверии. В их распоряжении есть все необходимое, все факты. Я сомневаюсь, что найдется хотя один человек в этом мире, который сомневается в реальности существования такого исторического факта, как битва при Ватерлоо. Я верю, более того, я знаю, что Наполеон жил и что он участвовал в этой битве. Но у меня практически нет доказательств того, что данная битва имела место. В нашем распоряжении есть в 10 000 раз больше доказательств смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, нежели свидетельств о битве при Ватерлоо. И в то же время находится немало людей в наши дни, которые заявляют, что не могут поверить этим свидетельствам. В чем же кроется проблема? Проблема заключена в неверующем сердце. У человека существует естественная тенденция бежать от Бога, точно так же, как он это сделал в Эдемском саду. В наши дни люди просто отворачиваются от Бога, и Господь явил тот факт, что Он жив множеством неоспоримых свидетельств. Человек сможет узнать, если он действительно захочет знать. А проблема сегодня состоит в том, что люди этого знать не желают. Проблема не в голове, проблема кроется в воле человека. И в завершение я хотел бы сказать еще несколько слов относительно воскресения. Есть один стих, который, как я думаю, часто искажается и неверно понимается. В 32 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова Господа Иисуса: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Как именно Он был вознесен? Спаситель был вознесен посредством воскресения, то есть он был возвращен к жизни, поднят из могилы. Это и есть главная мысль данного стиха. Независимо от того, как часто мы говорим об Иисусе или какие возвышенные слова мы произносим о нем, весть состоит в том, что Господь был поднят из могилы и вознесен от земли. Он воскрес. Причина, почему к Господу приходит не так много людей, как нам бы того хотелось, состоит в том, что мы недостаточно говорим о воскресшем Христе. Однако книга «Деяний апостолов» подчеркивает именно воскресение Иисуса. И об этом нам с вами предстоит говорить в течение следующих 34 передач. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!